Александр Дюма. Женская война. Посередине реки находился маяк с белым флагом. Он показывал судам, спускавшимся до Дордони, что в этом месте есть опасные подводные камни. Во время мелководья даже можно было видеть сквозь воду черные и гладкие верхушки этих камней, но теперь при полной воде только флаг и плеск воды показывали, что это место опасно. Оба лодочника, вероятно, поняли, что на этом месте могут встретиться незнакомцы, и подъехали к нему. Прежде причалил изонский перевозчик и по приказанию своего пассажира привязал лодку к кольцу маяка. В эту минуту другой рыбак повернулся к своему путешественнику и хотел просить его приказаний, но чрезвычайно удивился, увидев в лодке своей замаскированного человека, закутанного в плащ. Страх рыбака усилился. С трепетом просил он приказаний у странного своего пассажира. «Причаливай сюда», — отвечал Кавиньяк, указывая на флаг, — «как можно ближе к этой лодке». И рука его с флага указала на господина, привезенного изонским перевозчиком. Лодочник повиновался, и обе лодки, соединенные сильным течением реки, дали возможность незнакомцам открыть следующие переговоры. «Как? Вы замаскированы, милостивый государь?» — спросил с удивлением и досадой новый гость, толстяк лет 55, с глазами строгими и неподвижными, какие бывают у хищных птиц, с седыми усами и бородкою. Он не надел маски, но прятал сколько мог волосы и лицо под широкой шляпой с галунами, а стан и платье свое под широким синим плащом. Кавиньяк, попристальнее всмотревшись в этого человека, не мог скрыть удивления и невольно изменил себе быстрым движением. «Что с вами?» — спросил синий плащ. «Так, ничего. Я чуть-чуть не потерял равновесие. Но, кажется, вы изволили предложить мне вопрос. Что угодно вам знать?» Я спрашивал, зачем вы надели маску. «Вопрос откровенен», — сказал Кавиньяк, «и я отвечу на него также откровенно. Я надел маску, чтобы вы не могли видеть моего лица». «Так я вас знаю?» «Не думаю. Но если вы увидите мое лицо, то можете узнать его впоследствии, что, по моему мнению, совершенно бесполезно». «Вы очень откровенны». «Да, когда моя откровенность не может повредить мне». «И откровенность ваша открывает даже чужие тайны?» «Да, когда подобные открытия могут доставить мне выгоду». «Странным ремеслом занимаетесь вы». «Делай, что можешь, милостивый государь. Я был адвокатом, лекарем, солдатом и партизаном. Видите, я все перепробовал». «А что вы теперь?» «Ваш покорнейший слуга», — отвечал юноша, кланяясь с натянутым уважением. «У вас ли известное письмо? У вас ли обещанный бланк? Вот он. Извольте, обменяемся». «Позвольте еще минуту, милостивый государь», — сказал синий плащ. «Наш разговор нравится мне, и я не хочу терять удовольствие беседовать с вами». «Помилуйте, и разговор мой, и сам я. Оба мы ваши. Будем говорить, если вам приятно». «Не угодно ли перейти в мою лодку, или я перейду в вашу? Таким образом, в другую лодку мы высадим лодочников и прикажем им удалиться». «Это бесполезно. Вы, верно, знаете какой-нибудь иностранный язык?» «Говорю по-испански». «И я тоже. Будем говорить по-испански, если вам угодно». «Извольте». Синий плащ спросил по-испански. «Какая причина заставила вас открыть герцогу де Эпернону, что ему изменяет известная дама?» «Я хотел оказать услугу достойному вельможе и попасть к нему в милость». «Вы сердиты на госпожу Лартик?» «Я сердит? Напротив, я должен сознаться, что многим обязан ей, и был бы в отчаянии, если бы с ней случилось несчастье». «Так вы враг барону Канолю?» «Я никогда не видал его и знаю его только понаслышке. И, признаюсь, я всегда слышал, что он славный малый и храбрый вельможа». «Так вы действуете не по ненависти?» «Помилуйте, Если бы я сердился на барона Каноле, то пригласил бы его стреляться или резаться, а он такой добрый малый, что никогда не отказывается от подобных предложений. Значит, я должен верить той причине, которую вы мне сказали? По моему мнению, лучше вы ничего не можете сделать. Хорошо. У вас письмо, которым доказывается неверность госпожи Лартик? Вот оно. Позвольте без упрека заметить, что я показываю его вам во второй раз. Старый дворянин издалека бросил печальный взгляд на тонкую бумагу, сквозь которую можно было видеть черные буквы. Юноша медленно развернул письмо. Вы узнаете почерк? Да. Тогда пожалуйте мне бланк, я отдам письмо. Сейчас. Еще один вопрос. Говорите. Юноша спокойно сложил письмо и положил в карман. «Как вы достали эту записку?» «Извольте, скажу». «Я слушаю». «Вы, вероятно, знаете, что расточительное управление герцога де Пернона наделало ему много хлопот в Гиене?» «Знаю». «Дальше». «Вы также знаете, что страшно скаредное управление кардинала Мазарини наделало ему много хлопот в столице, в Париже?» «Но какое нам дело до кардинала Мазарини и до герцога де Пернона?» «Погодите. Из этих противоположных управлений вышло что-то очень похожее на общую войну, в которой каждый принимает участие. Теперь Мазарини воюет за королеву, герцог де Пернон за короля, коадьютор за Бофора, Бофор за госпожу Монбазон, Ларош-Фуко за герцогиню де Лонгвиль, герцог Орлеанский за девицу Сайон, парламент за народ. Наконец, принца Конде, воевавшего за Францию, посадили в тюрьму. А я ничего не выиграл бы, если б сражался за королеву, короля, коадьютора, Бофора или за госпожу Монбазон, Лонгвиль и Сайон. Или за народ и за Францию, поэтому мне пришло в голову не примыкать ни к одной из этих партий, а следовать за той, который почувствую минутное влечение. Стало быть, моя задача — все делать кстати. Что скажете вы об этой моей идее?